В оставшееся время, братья и сестры, я хочу сегодня начать чтение вместе с вами первого послания Коринфянам. Это послание, которое мы с вами, к которому обращаемся неоднократно, особенно когда совершаем заповедь Господню хлебопреломления по другим поводам тоже, но насколько Господь позволит, хотел бы вместе с вами читать это послание и черпать для нас, живущих в 21 веке, уроки для нашей жизни христианской. Чтение текста хочу предварить таким вступлением. Братья и сестры, это тот, первое послание Коринфянам, это тот случай, когда мы с точностью знаем, кто автор этого послания, когда мы достаточно точно можем назвать место написания и время написания. И мы не всегда обращаем внимание на эти детали. Для нас, конечно же, особенно Новый Завет представляет Слово Божие, которое мы читаем, которое мы пьем, не всегда задавая себе эти вопросы. Оставлю без такого подробного комментария, но на самом деле мы не всегда знаем, кто автор тех или иных посланий. В этом случае это благословенное исключение, когда мы с точностью знаем, что где-то в 54 году весной, об этом говорит сам апостол в этом послании, в последней главе, сообщает нам, что он в Ефесе, и там намеревается пробыть до дня Пятидесятницы, и он пишет это послание. Дайте, братья и сестры, уточню и скажу, что, скорее всего, сам апостол не писал послание в силу немощи физической, болезнью глаз. И он дает нам понять в некоторых случаях прямо в послании Римлянам в последней главе мы слышим голос Тертия, который говорит: «Приветствует вас Тертий, который писал это послание». Другими словами, рядом с Павлом его спутники, которые выполняют роль секретарей, они записывают его послание. В послании Галатам есть интересный текст, когда он говорит: «Смотрите, какими крупными буквами я написал вам». То есть он берет трость и в удостоверение того, что это он, Павел, вот он одно предложение написал для удостоверения того, что это его послание. Первый стих первого послания Коринфянам начинается словами: «Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа», и он добавляет: «и Сосфен, брат». Кто этот Сосфен? Ну, одно из предположений, которое мы можем выдвинуть, вот если посмотрим книгу «Деяния апостолов», 18 глава. Апостол Павел приходит в Коринф, и после Афин он приходит в Коринф, и там остается в течение полутора лет, учит, и не всем это нравилось. И вот там происходит событие, которое дает нам право вообще знать хронологию служения Павла. Почему? Потому что там упоминается галеон. Павел был приведен перед судилище, галеон проконсул Ахаи, римская провинция Ахая, и мы с точностью знаем, что он был проконсулом в 51-52 годы. И вот в это время апостол Павел в Коринфе, в это самое время апостол Павел находится в Коринфе, но... А где Сосфен? И вот когда прогнали его от судилища, все еллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его пред судилищем. Галеон немало не беспокоился. В Вполне возможно, братья и сестры, что это тот же самый брат, теперь уже во Христе, начальник синагоги, который теперь вместе с апостолом Павлом, вполне возможно, Павел упоминает Сосфена в первом стихе, давая сигнал, что он пишет это послание при помощи брата Сосфена. Еще раз первый стих. «Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной нам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Я всегда задаюсь вопросом, кем был апостол Павел по характеру. Когда я читаю эти первые 9 стихов первого послания к Коринфянам, то мне кажется, он был неисправимым оптимистом. Это начало просто брызжет, простите за такое слово, вот этим мажором. И мы уже предвкушаем с вами дальнейшее чтение, ожидая, что речь пойдет о людях настолько совершенных, что их ноги не касаются земли, они во всех отношениях являют собой образец боговедения, богопознания. Знаете, над их головами чуть ли не светится нимб. В этой начальной прелюдии Павел ни единым образом не дает нам намека на то, что речь пойдет о людях. О людях, которые, уверовав во Христа, испытывают множество личных проблем, множество переживаний. Помню, в семинарии профессор сказал: «Я не завидую тем, кто после окончания семинария получит распределение в такую церковь, какая представлена в первом послании к Коринфянам». И на самом деле, братья и сестры, что ни глава, то проблема, которая заставляет нас, внутренне читая эти строчки, спрашивать, такое не должно даже именоваться у святых. Что происходит? Как понимать слова апостола, который пишет, и он употребляет выражение «церкви»? Вот интересно, «церкви Божией», которая в Коринфе. Мы бы склонны написать были «церкви в Коринфе». Мы склонны говорить «моя церковь». Павел расставляет правильно акценты. Это собрание детей Божиих, которые живут в Коринфе. Это собрание детей Божиих, освященных во Христе Иисусе. Это собрание детей Божиих, призванных, святых, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. На самом деле, брат и сестра, апостол Павел реалист. Он не тешит себя мыслью, не выдает желаемое за действительное. Но! И вот здесь апостол дает нам пример того, как мы должны поступать в тех случаях, когда перед нами очень сложная задача. В 9 главе Павел признается, что избирает тактику в написании этого письма, с которой не все согласны. Потому что, видя вот этот клубок неразрешимых проблем, которые есть в этой церкви, он избирает следующий метод. «Для всех я сделался всем, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых». Как сделать так, чтобы, читая это письмо, тем, кому он пишет, чтобы не ожесточились их сердца, как сохранить их, как дать им возможность уразуметь, что дело освящения еще продолжается, оно еще в процессе совершения, да, они святые в глазах Божьих, на самом деле еще самые обычные грешники. И он пишет это письмо, имея в виду вот эти два уровня, два пласта, брат и сестра, как Бог, который называет несуществующее, как существующее, Павел называет их освященными во Христе Иисусе. Они призванные святые. Слово, которое, конечно же, обрело со временем совершенно иной смысл. Говорю это не с критикой, просто как напоминание того, что слово «святой» имело совершенно иной смысл, чем тот, который люди вкладывают в это слово, и мы с вами иногда тоже вкладываем. Когда будем читать это послание, про себя будем отмечать: ничего себе, святые. Но вот здесь опять нам нужно видеть все происходящее, все описываемое в этом послании, в этих двух пластах, двух уровнях. То, как Бог на это смотрит, то, как Он это называет несуществующее, как уже существующее. Этих несовершенных, земных, ошибающихся, согрешающих людей Он видит через призму Голгофы, Он видит через кровь Сына Своего, Он называет этих несовершенных совершенными, освященными во Христе Иисусе, Он видит их святыми. Просто как напоминание, брат и сестра, слово «святой», которое Павел использует, он заимствует из Ветхого Завета. И слово «святой» изначально имеет значение не как нечто, имеющее нравственную оценку, это то, что Бог отделяет, то, что Бог берет в свое употребление, это то, что принадлежит Богу. И вот все детали скинии, все большие и малые детали устройства скинии освящались и были святыми, потому что они были Божьей принадлежностью. Точно так же апостол, ни на секунду не сомневаясь, пишет это письмо верующим в Коринфе, называет их освященными во Христе Иисусе, призванными святыми. Я хотел бы, чтобы мы с вами, читая это письмо, учились у апостола Павла находить правильную тональность, когда мы готовы обрушить свой праведный гнев на неправедные деяния наших домашних, родных и близких, людей, окружающих нас. Апостол Павел находит повод для того, чтобы благодарить Бога, причем он говорит: «Я непрестанно благодарю Бога моего за вас». И читая это послание, когда мы будем встречаться с людьми, поведение которых вызывает негодование апостола, я хочу спросить: апостол Павел, насколько ты искренен в том, что ты пишешь? Я непрестанно благодарю Бога за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Это то, что не всегда получается у нас. Потому что, когда мы видим брата или сестру согрешающими, это всегда повод для собственного превозношения. Это всегда повод для того, чтобы начать мораль о том, как нехорошо так поступать, что нужно делать совершенно по-другому. Павел благодарит Бога непрестанно за всех верующих в Коринфе, потому что понимает, что им дана благодать. И эта благодать в разной степени она проявляется в жизни верующих людей. Кто-то уже являет собой образ Спасителя, кто-то еще только начинает. В чем-то поведении еще так слабо пробивается образ Иисуса Христа. Апостол Павел, начиная это послание, благодарит Бога за то, что в нем, во Христе Иисусе, верующие в Коринфе обогатились всяким словом, всяким познанием, за то, что свидетельство Христово утвердилось в них. И вот седьмой стих, который Павел, написав который, впоследствии использует, чтобы поймать их, самодовольно читающих о том, что они не имеют никакого недостатка ни в каком даровании ожидания явления Господа нашего Иисуса Христа. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз, брат и сестра. Когда Бог благословляет нас, когда мы испытываем Его благословение, когда мы начинаем ходить по воде, нас может посещать мысль о том, что это мы такие. Мы можем переступить эту тонкую грань, когда в служении Богу, теми дарами, которые Он дает нам, нас может посетить состояние самодовольства, самолюбования, тщеславия, и Павел поймает их и скажет: «Ну, конечно, вы уже царствуете! О, вы уже царствуете! Если бы только вы на самом деле царствовали, чтобы и нам вместе с вами царствовать!» Напишет: да, вы мудры во Христе, простите, мы безумны Христа ради. Так что уже в этих начальных строчках Павел, как мудрый писатель, мудрый домостроитель, выдает им аванс, за который потом спросит. Он здесь совершенно искренне благодарит Бога за то, что во Христе Иисусе им даровано очень многое. Они обогатились всяким словом, всяким познанием. Самое главное, свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что в результате вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть, обращая внимание, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. И вот 9 стих, по-моему, очень правильно суммирует то, о чем пишет апостол Павел. 9 стих начинается словами: «Верен Бог». Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Это очень важная мысль. И в нашей традиции, в нашем наследии, больше акцент мы сводим, как правило, на человека. И на то, что человек делает пред Богом. Я хотел бы, чтобы, сохраняя это, мы находили правильный баланс и понимание того, что за всеми нашими усилиями, стараниями стоит Господь, который, слышишь, брат и сестра, который остается верным. Даже тогда, когда ты и я неверны, даже тогда, когда ты и я падаем, даже тогда, когда не являем святости Божией Брата и сестра, очень важно помнить о том, что есть тот, который остается верным. И начиная писать это очень сложное послание, апостол Павел совершенно искренне, без всякой лести, пишет то, что он пишет, памятуя о том, что есть тот, который остается верным. Я не знаю, как люди, которые первый раз открывают Евангелие и открывают Новый Завет, я не знаю, какая реакция вызывает у них первое послание Коринфянам. Я только могу догадываться. Но я благодарен Богу за то, что есть в новозаветнем каноне среди 27 книг Нового Завета первое послание Коринфянам. И когда мы будем, читая это послание, ужасаться о том, о чем пишет апостол Павел, брат и сестра, благодари Бога за то, что есть первое послание Коринфянам, за то, что оно пишет не только о том, как должно быть, оно пишет о том, как есть, с какими проблемами сталкивались верующие не только тогда, 2000 лет назад, с какими проблемами сталкиваются сегодня те, которые сидят в этом зале. Это послание учит нас не убегать проблем. Это послание учит нас не только говорить правильным божественным языком. Оно дает нам силы мужественно воспринимать реалии жизни, в которых мы живем сегодня, и те проблемы, с которыми верующие, слышишь, брат и сестра, мы говорим о верующих людях, с которыми верующие люди сталкиваются сегодня. Это Писание, это послание написано для меня и тебя. Для тех, которые часто делают вид. Для тех, которые одевают маску благополучия. Для тех, которые хотят сказать, у меня все в порядке. Хотел бы, чтобы, когда мы будем читать это послание, что-то происходило. Что-то открывалось. Я хотел бы, чтобы самый отчаянный грешник, который, знаете, давно уже на нем поставили крест, чтобы мы, когда будем читать это послание, кто-то мог сказать, верен Бог. Да, я не такой. Еще много такого, что не должно быть. Бог остается верным. Он продолжает действовать. Это его действие освящения. Бог не бросает своих, брат и сестра. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Пусть Господь благословит нас. Я не знаю, сколько мы проведем времени в чтении этого послания. Хотел бы, чтобы вы дома читали это послание. Сразу хочу сказать, что не на все вопросы, которые затрагиваются в этом послании, сможем найти ответы. Но я очень хотел бы, чтобы, читая это послание, мы укрепились в вере, в уповании на Господа, чтобы наш шаг, наша поступь была тверже. Почему? Потому что верен Бог. Он совершает дело освящения, Он трудится над нами. И благослови нас, Господи, чтобы сердца наши были открыты для действия Духа Святого, чтобы, читая это послание, мы преображались в образ Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Ему пусть будет слава за все. Аминь.